Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Шпицберген – место, где цивилизация соседствует с ледниками и белыми медведями. Это архипелаг в Северном Ледовитом океане, от которого до Северного полюса чуть больше 1000 километров. Шпицберген является частью Норвегии, но у этой территории особый международно-правовой статус. 9 февраля 1920 года несколько стран подписали в Париже Шпицбергенский трактат. По этому документу над архипелагом устанавливался норвежский суверенитет, но государство участники договора имели равные права на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. В наши дни на архипелаге остаются как минимум два постоянно обитаемых населенных пункта – административный центр, норвежский город Лонгьир и российский поселок Баренцбург. Территория Шпицбергена и его прибрежные воды признаны демилитаризованной зоной. Сегодня узнаем, как живут и чем занимаются на архипелаге местные жители и почему Шпицберген – это популярное туристическое направление. На связи со студией «Радио Спутник» офицер связи образовательного центра «Морская практика» Мария Подтяжкина. Мария, приветствую вас.
Добрый день.
Мария, вы 7 лет прожили на Шпицбергене. Верная информация?
Да, так и есть.
Ага. Объясните, пожалуйста, так Шпицберген или Свальбард, или это тождественные понятия?
На самом деле архипелаг имеет даже 3 официально признанных названия. Вопрос только в том, в какой стране какое название ассоциируется у людей в большей степени именно с этим островом. То есть в России его называют традиционно Шпицберген. Это голландское название, которое переводится как «остроконечные горы». Норвежское признанное название – Свалбард. Вот. Но есть еще и третье название на самом деле – Грумант. Грумантом называли остров Поморы, которые ходили на промысел. Вот. Поэтому 3 официальных названия. Европейское – Шпицберген, норвежское – Свальбард и русская исконная поморская Грумант.
А откуда такой хитрый правовой статус у архипелага? Международно-правовой статус. Принадлежит он Норвегии, но на данный момент чуть ли не более 50 стран могут там развивать свою коммерческую деятельность и проводить различные научные эксперименты и исследования.
Все верно, да, так и есть. Это связано как раз вот с этим подписанием этого договора, трактата о Шпицбергене в 1920 году. До этого времени это была ничья территория, и добычей угля и промыслом занимались там достаточно много стран. Но в 1920 году решили навести там порядки, поскольку исторически осваивали его 2 страны, Норвегия и Россия, да, викинги и поморы. Соответственно, нашей стране в 1920 году, как мы знаем, было вообще не до арктической территории, и мы не занимались этим вопросом. Поэтому Шпицберген ушел под суверенитет Норвегии. Сейчас он входит в состав Норвегии. То есть это уже территория официально норвежская, но с особым статусом, благодаря этому трактату. Согласно этого трактата, вот этого статуса особого, любая страна, которая подписала этот договор, их действительно около 50, имеет право вести там хозяйственную деятельность, любую. Но фактически полноценную устойчивую хозяйственную деятельность, а устойчивой хозяйственной деятельностью на сегодняшний день там является и признана только угледобыча. То есть кроме этого еще существуют научные проекты и существует туризм, естественно, но и то, и другое не является устойчивой деятельностью, а градообразующим предприятием является шахта вот на сегодняшний день. Вот этой историей занимаются только норвежцы и только Россия, поэтому, по сути, 2 страны полноценно там присутствуют. Остальные все страны, ну, поскольку-постольку. Но Шпицберген, он, благодаря этому особому статусу, он входит в состав Норвегии, но не входит в зону Шенгенского соглашения, и на то, чтобы жить и работать, там не требуется никаких виз.
А сколько примерно человек проживает сейчас постоянно на Шпицбергене? В каких населенных пунктах они живут? Mm-hmm. Что делают?
Ну, порядка, ну, если грубо округлять, то порядка 3000 человек живут там постоянно. При этом надо понимать, что Шпицберген – это территория, которая никогда не имела коренного населения, то есть никогда не было людей, которые бы исконно, да, рождались, жили и умирали на Шпицбергене. Здесь мы говорим, что все временные, да, то есть эта территория временно занимаемая. Но есть, безусловно, люди, которые имеют даже собственность на норвежском поселке в Лангербюне и живут там 20-30 30 лет и более. Вот. Два действующих поселка на сегодняшний день действительно, вы правильно сказали, присутствуют. Это российский поселок Баренцбург и норвежская столица Лангербюн. Но кроме этого, у России есть еще поселок Пирамида, который долгое время был законсервирован. Сейчас он расконсервирован, но работает не как действующий поселок, а как туристическая дестинация. То есть там живут люди постоянно, которые занимаются обслуживанием инфраструктуры, поддержанием там отопления, следят за гостиницами, за ресторанами круглый год. Небольшое совершенно количество, там от в межсезонье там их может быть там 3-4-5, а в сезон их там, ну, человек 30, может быть, живет. И кроме этого еще есть поселок Нью-Алисон, Новый Алисон, севернее из фьорда, где основная деятельность производится на северо-западе. Это научный поселок, он закрытый, от посещения туристами, то есть нужно зарегламентировано, нужно получить разрешение туда. И там несколько институтов, международных институтов из разных стран имеют свои научные базы и, ну, занимаются изучением науки.
Насколько суровые погодные условия на Шпицберген и вообще?
Абсолютно не суровые, очень комфортный и мягкий климат за счет того, что теплое течение Гольфстрим заходит туда. Экстремально низких температур на Шпицбергене никогда не бывает. То есть средняя температура зимой, ну, наверное, градусов 10-15 ниже нуля, когда 20, мы уже и сами там постили сторис в Инстаграме. Не бывает жары, да, то есть средняя температура летом плюс 5, плюс 8, ну, там 10-15, пожалуй, на пике, но каких-то таких вот резких перепадов, чего-то экстремального нету. Основную погоду делают даже, причем не температура, а ветра. То есть ветер, если поднимается, то даже минус там 15 при сильном ветре, 15-20 метров в секунду, это уже ощущается как там, как минус 30. Это, конечно же, некомфортные условия.
Мария, один из популярных запросов в поисковиках по слову «Шпицберген», по-моему, вторым или третьим он идет «работа», «Шпицберген», «работа». А кто востребован, какие специалисты на этом архипелаге, чем там могут заниматься люди?
Архипелаг живой, поселки действующие, поэтому любые рабочие специальности, они всегда востребованы. Если мы говорим про российский поселок, то основа его – это шахта, угольная шахта, которая всегда, естественно, нуждается в специалистах в своей отрасли, абсолютно разных. И там ЖКХ, да, если мы говорим про женщин, жены шахтеров и шахтерские специальности. Кроме этого, естественно, поскольку работают столовые, работают рестораны, работает гостиница, почтовая, отделение есть в российском поселке, есть Хаский центр, туристический центр арктического туризма. То есть все специальности, связанные с организацией вот этой вида деятельности, они тоже востребованы. То есть если туризм, то это менеджеры, это гиды, при этом, естественно, с иностранными языками, потому что основная категория посетителей – это норвежские туристы и европейские туристы. Какое-то количество небольшое русских туристов тоже ездит, но в количественном эквиваленте поменьше. Повара, не знаю, официанты, бармены, каюры, там даже, не знаю,
каюры это служебные рабочие. Погонщики собак?
Каюры, да, это люди, которые занимаются тренировкой ездовых собак и организацией туров на собачьих упряжках.
А на них же там чуть ли не круглый год ездят, да?
Не совсем. То есть, смотрите, для того, чтобы путешествовать на собаках, нужен все-таки снег. Летом температура на Шпицбергене плюс 5, плюс 8, то есть она плюсовая. Летом снега на Шпицбергене нету. Поэтому летом мы, конечно же, катаемся на собаках, но на колесных упряжках колесная специальная техника используется, которая может ездить по законам Шпицбергена только в пределах дорог. Дорог между поселками нету. Все перемещение зимой происходит только на снегоходах или на собаках по снегу. Все перемещение летом происходит или по морю, или же пешком. Соответственно, короткие туры летом на собаках можно организовать, какое-то длинное путешествие уже нет. А вот зимой, когда снега много, это экспедиции у нас были и по неделе, по 10 дней. Это можно.
Как попасть на Шпицберген и что там делать туристу? Это организованные туры или можно самостоятельно полететь? И какой там досуг ожидать? Вот классический для севера или там что-то более разнообразное?
Ну, смотрите, приехать можно, конечно же, и самостоятельно все это организовать, но будут проблемы, потому что существует закон, во-первых, все это связано с соседством с белыми медведями. Существует закон, согласно которому выход за пределы поселков без оружия и без определенных средств по обеспечению безопасности, там спутниковая связь и так далее, запрещен. Поэтому, если вы приезжаете самостоятельно, вы можете, конечно, забронировать какие-то короткие однодневные туры в Лангерин, но это будут радиальные варианты с возвращением на место. Если вы же хотите какое-то более плотное, более широкое программу, да, посмотреть чуть пошире, чем поселки и окрестности, то это надо, конечно же, бронировать комплексные какие-то туры. Все это можно сделать. А основные деятельности, собственно говоря, связаны с исследованием острова, с ее особенностями, да. То есть, если зимой единственное средство передвижения – это снегоход, и другого варианта путешествия и передвижения по острову нету, то основное предложение в зимний сезон, а зимний сезон начинается с середины февраля, когда заканчивается полярная ночь, и длится до майских праздников. Это, конечно же, снегоходные туры, различные однодневные и какие-то мультидей-туры там на 3, на 5, на 7 дней. Это туры на собачьих упряжках, безусловно, популярная история. Ну и какие-то короткие пешие выходы в окрестностях по горам и посещением ледяной пещеры. Если это летний сезон, то вся активность связана или с пешими какими-то прогулками в сопровождении группы, в сопровождении гида, который будет заниматься обеспечением вашей безопасности, да, то есть иметь ружье, иметь телефон экстренной связи и знать вообще логистику, или же это какие-то морские прогулки или комбинированные варианты, когда комбинируется и море, и пешие выходы. Вот, других вариантов по большому счету нету.
Понятно, что для обеспечения безопасности необходимы вот эти ружья и прочее оружие, о чем вы сказали, но насколько часто вот такие инциденты происходят, когда люди встречаются с белыми медведями? Или это все-таки перестраховка больше?
Ну, это не совсем перестраховка, это мера безопасности. Это, и мне не нравится приставка «пере» в этой истории, потому что это действительно требование, и это требование обосновано. Конфликты человека с медведем, они, конечно же, случаются на острове, и бывают печальные летальные случаи, бывают, когда все обошлось, разошлись просто по разным сторонам, но, как правило, все это связано с неосторожностью со стороны человека. То есть для чего в том числе нужен гид, и почему на уровне губернатора Шпицбергена самостоятельные туристы не очень сильно приветствуются? Потому что местные туроператоры, во-первых, знают местность очень хорошо, они знают, где есть вероятность встретиться с медведем, где нет. Местные знают, как правильно обращаться с оружием, потому что в случае, если вы применили оружие при конфликте с медведем и ранили его, то каждый смертельный случай расследуется в суде, и приравнивается он примерно так же, как и убийство человека. То есть вас будут судить и пытаться понять, сделали ли вы все для того, чтобы избежать этого конфликта, и не спровоцировали ли вы этот конфликт. Да? Соответственно, местные туроператоры, местные гиды, они обязательно проходят обучение, они знают, как это сделать, они знают, что при разбивке палаточного лагеря нужно обязательно пищевые там отходы выбрасывать и не хранить их на улице, чтобы не привлекать запахом. Они знают, что нужно выставлять оцепление, специальная такая проволока, которая натягивается вокруг лагеря с ракетницами. В случае, если медведь подойдет, он эту проволоку задевает и выстреливает, соответственно, медведь пугает. Местные гиды знают, что такое ночная вахта. Они обязательно следят и смотрят за периметром. Они знают особенности. Конфликты, конечно же, бывают, но каждый раз это чаще всего становится виной человека. И основная задача всех людей, кто путешествует по острову, это как раз не допустить этого конфликта, этой встречи.
Мария, а вот поселок российский Пирамида, это же тот самый, где как будто в прошлое окунаешься?
Да, совершенно верно. Он в 98-м году был законсервирован. До этого там был построен прямо коммунизм. Там был очень, по тем меркам, по меркам 90-х годов, большой и очень комфортабельный поселок, но случились возгорания на шахте постоянные, плюс деятельность тоже стала не очень рентабельная, и советское правительство приняло решение об эвакуации. Все закрыли, хорошо законсервировали и покинули поселок полностью. Но благодаря тому, что кругом вечная мерзлота, и благодаря тому, что консервация была очень хорошо сделана, поселок действительно сохранил вот эту вот атмосферу back to USSR, атмосферу советского счастливого периода. Да, при этом я хочу отметить, что это советское наследие там воспринимается с позитивной точки зрения, не как мы обычно считаем, да, и принято считать, что советская атмосфера, да, это что-то такое старое, страшное, заброшенное, грустное и печальное. Нет, это ты приходишь туда, когда смотришь в детский сад, который там до сих пор тапочки стоят около кроваток, да, или в школу, где там дневники разложены и журналы разложены. Все это вот сохранилось так, как будто бы люди покинули поселок буквально вчера. И у тебя такое возникает ощущение, ну, ностальгическое, ностальгически приятное, да, и очень хорошо чувствуется атмосфера счастья. То есть это такой, да, памятник советскому наследию.
Мария, спасибо вам большое. Было очень интересно. Я напомню, что разговаривали мы о Шпицбергене с офицером связи образовательного центра «Морская практика» Марией Подтяжкиной.
Благодарю.
Интервью на радио «Спутник».